Окей, последний бой, он трудный самый. Я не знаю, как вы, а я что-то немножко ослаб. Думать медленно начинаю в такие. Я последние 3 или 4 эти ночи где-то по 4 часа сплю, и поэтому к вечеру почему-то у меня тормоз такой начинает. Да, заторможенный. Хорошо, у нас сейчас последняя часть. Я, в общем, планировал закончить это за 2 утренних части, но так получается, что немножко больше приходится говорить об этих вещах. Они очень важны, о них стоит говорить. Давайте вернемся, немножко вспомним, о чем шла речь. Мы вчера взяли и подробненько рассмотрели послание к Ефесянам, 1-4 главы. А конкретно мы посмотрели в послании к Ефесянам, каким образом строится христианская влиятельность, откуда она берется. Мы говорили о том, что только Бог обладает настоящим влиянием. Мы говорили о том, что Бог действует на человека, и в человеке происходят серьезнейшие внутренние перемены. И в результате этого человек становится проводником Божьего влияния, носителем Божьего влияния. И тогда он способен, составляя из себя церковь или группу вот этих людей, которые обладают Божьим влиянием, он способен быть инструментом, через который Бог достигает своей цели. И эта цель заключается в созидании душ и созидании церкви. Вот эту общую схему мы посмотрели вчера. Сегодня мы коснулись с утра основных принципов, на которых построена личность лидера, личность пастыря, личность человека, который может повести других к Иисусу Христу, к богатой жизни в Иисусе Христе, к созидательному процессу, который должен происходить внутри него. И это точно такие же законы, которые мы видим в законах физики, которые мы видим в других сферах Божьего действия. Бог ясно очерчивает, и Он хочет нам объяснить, что лидер, он не появляется просто так, лидера невозможно даже оттренировать каким-то образом, просто взять, дать ему знания, чтобы он получился. Потому что лидер – это не только знание, это еще и характер, это суть личности, это то, кто он есть. И вот здесь мы пытаемся понять основные принципы личности лидера, основные факты, на которых построена эта жизнь или этот внутренний человек, тот, кто способен тренировать других и ввести церковь к общему положению вот такой обильной жизни в Иисусе Христе. И мы уже назвали 2 чрезвычайно важных качества. Первое качество – перенеси на следующее. Да. Первое качество, мы говорили о покорности, о том, что лидерство начинается прежде всего с того, что человек признает себя абсолютно зависимым от Бога и преклоняется перед Ним. Он понимает реальность этого, и эта реальность настолько ярко ему осознается им, что он свою жизнь, это доминирует в его жизни, он свою жизнь строит из покорности. Иисус Христос, мы рассказывали, это самый покорный человек, который был на земле. И Он проявил это везде, во всех ситуациях. Мы говорили о том, что даже не покорность Иисуса Христа или апостолов, она исходила все время из покорности Отцу Небесному. То есть это не дух бунта, а наоборот дух покорности. Он говорит, я не могу так поступить, потому что я послушен Отцу. И потому что я послушен Отцу, я буду делать так. Встречаются 2 конфликтующих интереса. И когда он видит интерес Божий, он всегда имеет прецедент, он всегда имеет больше веса. И поэтому он исходит из этого. Он не слушается одну какую-то линию, не потому что он такой сильный и не хочет этого, а он не слушается, потому что он видит того, кому он отдал свою жизнь. И он, покоряясь ему, отдает приоритет в данном вопросе одному, а не другому. Итак, первый элемент, который нам нужно ясно понимать, если вы хотите быть эффективным лидером, если вы хотите быть человеком, который влияет, который реально в действительности достигает целей, вам нужно научиться покорности. Первое. Второе, очень важный элемент – принципиальность. Принципиальность, по сути дела, это действие, исходящее не из страха, не из давления, не из выгоды, а из принципов Божьих. Это нужно оттренировать, чтобы это стало системой в твоей жизни. Апостол Павел говорит, мы веруем и потому говорим. Ибо мы ходим не видением, а верою. В этом сущность человека, который лидер. То есть он попадает в ситуацию, и в ситуации здесь кошмар. Всякие разные вещи творятся, давление с разных сторон. Кто-то одно требует, кто-то другое требует. Но он, попадая в такую ситуацию, он может мыслить ясно. У него есть принципы. Он сразу смотрит, окей, в чем здесь принцип? Он рассматривает ситуацию, он анализирует, в чем здесь принцип? И он поступает в соответствии с этим. Друзья, если этому не научиться, не будет лидерства. Как я уже сказал, что можно объявлять хорошо, можно организовать что-то, можно руководить чем-то, но лидера не получится из человека. Он будет слабым по себе. Есть еще третье обязательное качество – это посвященность. Как я уже сказал, что мы живем сегодня, в наше время, мы живем, когда все меньше и меньше остается жертвенных людей. Людей, которые готовы посвящать себя, свою жизнь. Все больше и больше это становится каким-то не сильно напрягающим делом, я имею в виду служение. Человек, который посвящает себя на служение, друзья, он посвящает себя тяжелейшей работе. Тяжелее работы, чем пасторство, нет. Она связана с тем, что ты ясно понимаешь, что ты должен изменять людей, а ты их не можешь поменять. Причем в процессе, пока ты их изменяешь, они тебе причиняют боль. Они высказывают всякие разные недовольства, потому что они не хотят меняться. И вот ты стоишь между молотом и наковальней, тебе, с одной стороны, нужно, ты понимаешь, что тебе нужно менять, и ты их не можешь не менять. Почему? Потому что ты знаешь, в этом их благо, а они этого блага не хотят. Или трудно доходит до них. Ну, вы знаете, вместе с тем, что пасторство – это самая трудная работа, я имею в виду настоящее, серьезное пасторство. Вместе с этим пасторство – это самая ценная работа, которая может только быть. Я очень люблю, мне очень нравится то, что среди наших молодых людей все популярнее и популярнее становится слово, термин «пасторство». Они хотят учиться пасторству. Совсем не обязательно, что все они будут на полностью, так скажем, это будет их основная работа, то есть они будут освобождены от другой работы. Совсем не обязательно. Но если они полюбят пасторство, это будут ценнейшие кадры в Божьем винограднике. Самая большая беда, вот я встречаюсь, я со многими из вас уже говорил, и не только здесь. Я был весной мы были в Украине, потом были на юге России, потом летом я был в Нижнем Новгороде, в сентябре я был в Москве и в Белоруссии. Я вот везде встречаюсь с разными людьми, и я везде встречаюсь с глубоким кризисом людей, которые посвятили бы себя пасторству. Люди ездят по конференциям, люди проводят какие-то евангелизационные собрания, люди занимаются там раздачей гуманитарной помощи и всякими разными делами, которыми люди могут заниматься, но они до самого трудного не хотят дойти. Вот почему я говорю всегда, что самое дорогое для меня, я с удовольствием провожу время в своей церкви. В этом году, кстати, я слишком много езжу. Я обычно больше двух раз стараюсь не выезжать в год. И, в общем-то, я занимаюсь пасторством даже здесь. Сейчас есть у нас интернет, сейчас есть скайп, и есть люди, которые найдут твой адрес и, в общем, достанут тебя там где-то есть, когда им нужно. И некоторых я достану сам даже отсюда, которых я понимаю, что мне нужно сейчас проверить и посмотреть, что он делает из того, что я ему сказал на прошлой неделе. То есть, когда мы говорим о пасторстве, мы имеем дело с самой привилегированной работой. Это работа, которую вместе с нами разделяет Иисус Христос. Мы его сопастыри. Помните, написано, апостол Петр говорит, пастыри ваших умоляю, я сопастырь. И потом он говорит, когда явится пастырь-начальник, тогда вы получите неувядающий венец славы. Он у нас пастырь-начальник. Другими словами, пасторство – это очень большое, очень важное дело, и оно требует огромной посвященности. Ну, по сути дела, если мы посмотрим, то покорность, которую мы видим здесь, покорность – это преклонение перед Божьим владычеством. Все понятно, Бог владыка, мы ему покорны. Принципиальность, второе, это послушание Божьим принципам. Посвященность – это степень отдачи себя вот этим двум вещам, о которых мы только что сказали. Посвященность – это степень, высокая степень преклонения перед Божьим владычеством и высокая степень послушания Божьим принципам. Как я уже сказал, что сегодня мы живем в век, в котором такая посвященность, она редким явлением становится, и люди все больше и больше хотят как-то жить больше для себя. И я здесь, знаете, встречаю часто такие явления, когда сейчас же книжек всяких начитались и говорят, нет, нужен баланс времени. Нужно для семьи, для отдыха, для спорта, для досуга, для всяких разных, ну и потом для служения. Я понимаю, что иногда нас нужно останавливать, я имею в виду людей, которые просто живут служением. Я понимаю, что да, действительно, нам иногда нужно отдыхать хотя бы чуть-чуть. Это понятно. Но вся вот эта конструкция, когда человек до того, как он еще что-то начнет делать, он перечислит все, что ему за это будет, она абсолютно не свойственна, она абсолютно не подходит к тому контексту, в котором Христос призывает служителей. Вы помните, он призывал учеников? И он не то что о служении, а он говорит в самом начале, Матфея 16:24. Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Я вам сказал о том, что я вырос в Совете Церквей, и я очень ценю то, что там очень высоко поднимают, очень высоко ценят посвященность. Так вот, когда мы женились, с моей жены брали обещание, что она готова быть женой узника. Она готова, что ее мужа заберут в тюрьму за проповедь Евангелия. И тогда это была вполне реальная вещь. По-моему, Йоган, ты говорил, да, по поводу того, или кто это говорил, что собирался уже в тюрьму. Да, был готов, забирали в армию, в Совете Церквей не принимали присягу, многих сажали в тюрьмы. Вот реально, только вчера или позавчера мы с ним говорили. То есть это была вполне реальность. Выходит замуж, если человек проповедует в церкви, молодой человек, он, скорее всего, будет расти, будет служителем. Если он будет служителем, скорее всего, он пойдет в тюрьму. Это была реальность жизни, это не что-то там сверхъестественное. То есть когда мы говорим о том, что мы следуем за Иисусом Христом, мы сразу от начальной своей точки мы должны понимать, что мы преданы Ему полностью, и у нас нет ничего своего, на что мы могли рассчитывать. Конечно, это придется практически осуществлять в своей жизни больше и больше и больше, яснее, практически отдавая. Но вот эта первая точка, она действительно так построена. Бог достоин максимальной отдачи, и меньше его не устроит. Посмотрите, Матфея 10:37. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Иисус Христос жил сам именно так. Во всей вселенной не было ничего, чтобы сравнилось с уровнем важности его отца, его посвященности своему отцу. Ни боль, ни угроза смерти, ни предательство – не самые разные тяжелые вещи, через которые он должен был пройти, когда он шел. Он ясно понимал, что это будет тяжелейший огонь, но он был посвящен Отцу. Он был настолько посвящен Отцу, что он способен был, даже умирая, когда Отец отвернулся от него, сказать, в руки Твои предаю Дух мой, Отче. Это абсолютное полное посвящение Отцу. Друзья, мы говорим о том, почему нет сильных лидеров. Помните, мы вчера говорили о том, что мало сильных людей. Это одна из причин, мало настоящих посвященных людей. Конечно, они должны быть покорными, покорными Богу. Конечно, они должны быть принципиальными. Но из этого обязательно истекает глубокая и ясная посвященность. Филиппийцам 2 глава повторяется то, что сказано об Иисусе Христе: «Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Посему и Бог превознес его. Заметьте, Бог благословляет посвященных. Он посвятил себя. Апостол Павел то же самое. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался». Вы знаете, от чего он отказался? Он отказался от своих преимуществ. Какие были у него преимущества? Образование хорошее, хорошее положение в обществе, хорошая репутация его предков, правильная религиозная партия, к которой он принадлежит. Это было все его преимущества, которые действительно позволяли ему иметь вес в обществе. И когда написано, что он, когда он говорит, что ради него я от всего отказался, речь не идет о том, что Павел представляет себя таким очень жертвенным человеком, который очень все отдал, и вот он стоит и ждет, как бы его оценили, что он все отдал. Совершенно по другой причине. Он, наоборот, торжествует. Он делает то, что Христос описал в 13 главе Евангелия Матфея, когда он говорил о человеке, который нашел поле, нашел сокровище на поле. И помните, что он делает? Он берет и с радостью продает все. Ради чего? Ради того, чтобы это сокровище получить. Вот точно так апостол Павел с радостью оставляет все свои преимущества. То есть это не какой-то такой вид, вот я пожертвовал всем, да, смотрите на меня, какой я мученик здесь за Иисуса Христа. Он это сделал, оставил, он даже не вспоминает обо всем этом. Почему? Потому что он получил что-то, что гораздо более ценное. Ради Иисуса Христа, он говорит. Здесь же в 3 главе, у нас нет здесь этого на PowerPoint, посмотрите, 3 глава, 17 стих, апостол Павел говорит: «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Он говорит о двух категориях людей. Он говорит о себе, и немножко выше мы читали, он оставил все свое и почитал то, что было преимуществом, почел читой, и теперь берет то, что дает ему Иисус Христос ради Иисуса Христа. И он говорит: подражайте мне, живите вот так. Потому что есть другие люди, которые поступают как враги креста Христова. И посмотрите, в чем характер этих людей. Их конец погибель. Дальше посмотрите, их Бог чрева. Их слава в сраме. Они мыслят о земном. То есть они недостаточно посвящены небу. Они мыслят о чреве. Они мыслят о земных ценностях. И поэтому он говорит, смотрите, есть два типа людей. Есть посвященные, он говорит, подражайте мне. А есть другие, они тоже верующие. Но они поступают как враги креста Христова. Казалось бы, ну, кто ж враги креста Христова? Это, наверное, какие-то сатанисты. Или какие-то страшные еретики. Нет, это просто люди, которые живут для своего чрева. Которые мыслят о земном, написано. Если так хорошо разобраться, то в наших рядах очень много можно найти врагов креста Христова. Которые реально гораздо больше думают о земном, чем о небесном. Это очень важная составляющая нашей жизни, друзья. Мы говорим о том, где взять сильных лидеров. Писание нам рассказывает. Это должны быть посвященные люди. Деяния апостолов, 20 глава, 24-25 стих, апостол Павел говорит о себе: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью». только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что вы уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие. По сути дела, посвященность означает, настоящая посвященность Иисусу Христу означает постоянная готовность отдать жизнь за Него. Даже тогда, когда нас не гонят, ну, вы знаете, мы каждый раз сталкиваемся с ситуацией, в которой мы требуем своего. И причина, почему мы требуем своего, заключается в том, что мы не готовы умереть сейчас для себя и для своего. Апостол говорит, я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. По сути дела, зачем нам жизнь на земле? Она нам дана только для одного, для того, чтобы мы могли созидать свою душу и созидать души людей. И пока человек этого не поймет, он и не сможет правильно жить. Он ей никогда не сможет правильно распорядиться жизнью. Он будет вкладывать свою жизнь в то, что сгорит здесь. Он никогда не получит сущность. Так это все посвященность. Римлянам 12:1. Помните, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. 1 Коринфянам 9:24. Мы пропустим еще один текст. 9:24. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут? Все. Но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Это практическая вещь, вот простые практические вещи. Когда мы говорим о том, что мы имеем задачу, перед нами есть задача изменения душ людей, то мы ясно понимаем, что это самое ценное, что только может быть. И когда нам наша плоть препятствует, мы ее должны, вот как здесь написано, усмирять и порабощать, чтобы она не препятствовала нам достигать цели. Это простые вещи. Вот я вам могу сказать, что вот эта поездка такая, как эта, мне лично ничего, кроме усталости, кроме сил потерянных, кроме разлуки с женой на неделю, ничего не дает. Плюс еще ты приезжаешь сюда, и ты потом не можешь спать неделю, потом уезжаешь туда, еще там не можешь спать неделю. Понимаете, да? То есть, вот если по-человечески посмотреть, то здесь бы человек сначала запросил, а сколько мне заплатят? Это так люди думают. Но когда мы пропитываемся Духом Иисуса Христа, мы видим один факт. Мы видим факт, что есть души, которые, услышав Слово, могут жить лучше, которые могут потом влиять на многих и многих других людей. Ты забываешь про сон? Ты забываешь про всякие разные дела, и жена благословляет, ей там трудно самой. Кто ж хочет оставаться с мужем? Но она в сердце своем живет тем, что здесь написано, и поэтому она благословляет. Езжай, я буду за тебя молиться. Это жизнь служения. Это то, что должно стать естественным, приятным для души фактом. Конечно, я знаю некоторых проповедников, которые под прикрытием служения Господу как бы избежать от детей и жены. И это неправильно. И это неправильно. Такому, может быть, и не нужно ездить, а сначала научиться ценить жену и детей. И нужно научиться жить так, чтобы они действительно благословили тебя. Чтобы, когда ты едешь, их сердце было с тобой, и они молитвенно тебя поддерживали. Это, конечно, очень тонкие вещи, но от них очень много зависит. Колоссянам, 1 глава, 28-29 стих, читал Кришин в самом начале эти слова. Смотрите, которую мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. И смотрите дальше. «Для чего я и тружусь, и подвизаюсь силой его, действующего во мне могущественно?» Посмотрите, слово «подвизаюсь» в греческом языке – это слово «агонидзамай». От него произошло русское слово «агония». То есть он говорит, я тружусь и так тружусь, что я в агонии нахожусь. То есть это колоссальная физическая работа. Это работа на износ. Если вы посмотрите сильных проповедников, которые что-то сделали в истории, это все были пахари. Это все были люди, которые знали, что такое тяжелый труд. Это все были люди, которые отдавали себя в болезнях, в самых разных ситуациях, обстоятельствах, в которых они находились. Они вкладывали свою жизнь. Немногие из них, кстати, прожили так долго. Потому что они просто истратили себя. Они вложили свою жизнь в души других людей. Апостол говорит, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силой его, действующего во мне могущественно. То есть это большой... огромный труд. Еще один последний стих по этой части притчи, 24 глава, 30-31 стих. «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась». Ко мне как-то пришел один человек, он... один из служителей одной из церквей, вот, и он так жалуется. Я вот смотрю, ты день и ночь, то одно, то другое, то третье, а наш все время на рыбалке. Ну, мне, наверное, просто повезло, я не люблю рыбалку. Вот, и поэтому, ну, я люблю другие вещи, я люблю книжки хорошие читать. Я мог бы читать книжки или там еще что-то делать. Но интересная вещь. Вот посмотрите вы на церковь и посмотрите на то состояние, в котором она находится, и в большой степени вы можете определить, насколько посвящены там служители, которые отвечают за них. Вот точно так, как вот этот виноградник, который зарос терном, поверхность покрыла крапивою. То есть люди обросли всякими грехами, люди обросли всякими проблемами, которые тянуты к земле. Для того, чтобы их освобождать, здесь нужно пахать много. Здесь нужно много тяжелой работы, день в день, день в день. Они еще не хотят освобождаться от этого. Ты еще их должен убедить, они еще на тебя обидятся по пути, пока ты их убеждаешь это. Ну, ты ясно понимаешь, что этот весь терн как цепями охватил их и не позволяет им расти, не позволяет им быть счастливыми. Ты потихонечку вышкребаешь это, объясняешь, говоришь снова и снова и так далее. Но только тогда можно иметь результат. Только тогда. Я вот даже здесь уже был вчера или позавчера, получил имейл от одного человека из церкви и вижу, что у него мышление неправильное в этом вопросе. Okay, я вижу, что сейчас достаточно важно, важное время. Я беру и сижу ему и пишу несколько страниц. Для того, чтобы объяснить ему, потому что я вижу, терн полез один. Он сейчас его схватит. И мне нужно важно сейчас исправить этот корень, остановить этого человека, чтобы он не причинил ущерб этот корень где-то дальше. Это постоянно. Постоянно, тщательная, глубокая работа, которой нам нужно заниматься. Итак, духовное лидерство всегда связано с серьезным, дисциплинированным и большим трудом. Это посвященность. Итак, мы говорили уже о трех элементах, о трех принципах эффективного лидерства. Покорность – это наше признание Божьего владычества и преклонение перед Ним. Принципиальность – это наше посвящение, это наше... жизнь, исходящая из принципов Божьих, и посвященность – это степень отдачи этому. Есть четвертый, очень важный принцип, я его называю последовательностью. Вот такая интересная вещь, которую нам нужно понимать. Последовательность – это способность подходить к жизни и к служению структурно, логично и систематично. И нам, верующим, часто этого не хватает. Мы любим все по духу. То есть так, что вот, ну, нашло на тебя сейчас, и ты под вдохновением пошел, и что-то делается. Я не против. Но есть причины, и в Библии много очень о них сказано, к тому, что человек, особенно лидер, он должен быть логично мыслящим существом. Он должен оттренирован быть в четкости логической мысли. Вы знаете, чему тренировали в древности всех правителей, всех благородных людей? Вы знаете, одна из наук, которая обязательно преподавалась? Кто помнит в древности? Риторика. Что такое риторика? Риторика – это не только способность говорить, а нужно же знать, что говорить. Это искусство аргумента. Это искусство глубокой мысли и аргументированного представления этой мысли. Причина, почему учили этих людей, заключалась в том, что если ты хочешь быть лидером, ты должен уметь строить аргумент. Ты должен уметь проницательно думать о ситуации. Ты должен видеть ситуацию гораздо яснее, чем видят другие люди, иначе ты не будешь лидером. Ты должен учиться логической мысли. Для этого есть несколько причин. Самая первая причина – Бог разумен и последователен. То есть, когда мы говорим о том, что Бог сотворил мир, Он его создал разумно и последовательно. Посмотрите, Бытие 1.11. «И сказал Бог, да произрастит земля, зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод свой, в котором семя его на земле». И стало так. Заметьте, породу своему плод. Кто из вас помнит какую-нибудь физическую формулу? Ну, например, закон Ома. Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. Помните, да? Ну, это маленькая такая формула, простая. Мы можем такие формулы писать о притяжении, насколько масса тел зависит от силы притяжения, или сила притяжения зависит от массы тел. Мы можем о скорости писать. Мы можем самые разные. Скорость света, да? Существуют все эти точнейшие цифры. Кто их создал? Кто создал закон Ома? Ом его открыл, правильно здесь было сказано. А Бог его создал. Теперь посмотрите, если Бог создал то, что описано такими точными математическими формулами, это значит, что Бог математик. Это факт. Бог создал все это. Если мы, изучая все это, должны учиться высшей математике, то тому, кто создал это, он тем более, он вообще супер высший математик. То есть Бог не только логически последовательно мыслит, а он супер логически последовательно мыслит. И он очень точно мыслит. И он так сделал закон притяжения, что он очень точно описан определенной формулой. И также все остальное. И мы-то знаем маленькую часть всех законов, которые Бог создал. И все они точны. То есть, когда мы говорим о том, что человек создан по образу и подобию Божию, мы говорим о том, что человек имеет способность к рациональному мышлению, и это отличает его от всего остального творения. То есть, когда мы говорим о том, что человек является лидером, лидер – это не тот, кто взял кого-то за руку и потащил. Это поводырь. А лидер – это тот, кто может взять аргумент и представить думающему человеку и убедить его этим аргументом, что этот человек взял и пошел туда, куда надо идти. Вот это лидер. И для того, чтобы это делать, нужно нам уподобляться Богу, нужно учиться думать. Думать логически, думать правильно. Мы посмотрим на вот этот элемент последовательности с трех сторон. Посмотрим, чтобы просто удобнее было нам рассмотреть с каждой стороны. Мы разобьем его на логичность, практичность и постоянство. Первый элемент. Когда мы говорим о последовательности, речь идет о логическом мышлении, логичности. Что это такое? Это умение видеть главное и второстепенное. Я часто учу молодых людей, которые пишут мне какие-то вещи или же работают с текстом Писания. И очень часто возникает такая картина, когда человек наговорил, там много всего, и ты не разберешься, что он сказал. Я отправляю назад, и я говорю, напиши яснее. И человеку нужно увидеть, причина, почему он не ясен, заключается в том, что он все, и главное, и второстепенное, и более чем второстепенное, третьестепенное, он все смешал в одну кучу, и все представит как комок информации. Там все вроде бы есть, но ты не разберешься там, где что. И тот человек имеет способность хорошо убеждать. Тот человек обладает убедительностью, который может, посмотрев на текст Священного Писания, и может подчеркнуть и сказать, вот главный принцип один, вот главный принцип второй. Он складывается из этих подпринципов, которые его доказывают, а эти, в свою очередь, объясняются вот так-то. Окей, увидел человек структуру, уже большое и такое туманное становится ясным. Простым и ясным. То есть, когда мы говорим о том, что нам нужно учиться логически мыслить, это простая вещь, это не то, что для философов. Дело в том, что Бог так создал. Смотрите, Он разумная личность. Человек обладает разумом. И Бог сделал контакт между собой и человеком через логическую, разумную связь. Вот почему об Иисусе Христе сказано одно из имен младенца. Помните, самое первое? Чудный советник. То есть его задача заключается в том, чтобы нам объяснять истину, которая формирует нашу жизнь. В этом-то и суть отличия человека от всего остального. Человек должен понимать истину, должен ее воспринимать, и Бог воздействует через сознание на человека. И мы видим, как Бог создал человека способным рассуждать, Он предусмотрел возможность коммуницирования или общения с ним. Исаия 1:18. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Бог хочет с нами рассуждать». Второзаконие 32:28 сказано, что человек, имеющий ум, должен думать, как ни странно. Это само собой разумеется, кажется, но очень многие люди имеют ум, но не думают. Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. Почему? О, если бы они рассудили, подумали о сём и уразумели, что с ними будет. Проблема этих людей заключается в том, что они не думают. Очень много людей, которые предпочитают не думать. Они не думают о последствиях. А, как-нибудь. А, куда кривая вывезет. А русский авось. Вот почему. Писание очень много говорит о том, что Бог поругаем не бывает. Нам нужно точно знать законы Божии, чтобы мы четко им следовали, и тогда мы будем приходить к Божьим результатам. Не так давно приехал один человек с серьезной проблемой в жизни. Приехал из другого города и приехал за помощью, мы говорили с ним, разбирали его ситуацию, изучали. Я спросил у него, а ты к своему пресвитеру ходил? А такой большой человек у него пресвитер. Ну, не физическая, известная личность. Ходил, говорит. Ну, что он тебе сказал? Он, говорит, выслушал все. И сказал, иди и впредь не греши. Очень хорошо. Правильное пожелание. Но проблема-то в том, что он-то и сам знает, что не надо грешить. Проблема в том, что Он пришел для того, чтобы кто-то посмотрел на логические связи его положения. И кто-то помог бы определить, почему он снова падает в ту же самую яму. И кто-то нашел бы объяснение Священного Писания и показал, каким образом заблокировать этот ход действий, чтобы ты не попал и стал свободен в следующий раз. Просто так осенить не поможет. Ну или молитву совершить, или сказать благое пожелание человеку. Ибо уста священника должны хранить что? Ведение. И закона ищут от уст его. Мы должны знать правильно. Иначе в чем же тогда наше место или наша работа, наше служение, которое мы занимаем? Друзья, все наше служение заключается в том, чтобы учить людей думать по-библейски. Мы не можем жить за людей, они живут своей собственной жизнью. Мы не можем каким-то образом, закрывая глаза, говорить, что ну это ничего, потому что они будут еще хуже жить. Единственное, что мы можем делать, мы, конечно, можем молиться о них, но мы опять-таки молимся о том, чтобы Бог открыл очи сердца вашего, как апостол Павел молится, и дал вам духа премудрости и разумения к познанию Его. Это то, чем мы занимаемся каждый Божий день. Мы этим занимаемся, когда проповедуем. Мы учим людей правильно мыслить. Когда приходит человек, и у тебя есть реальное пастырство практическое, ты берешь этого человека, и ты анализируешь, как он мыслит, и ты показываешь, сравниваешь это со Священным Писанием, и ты показываешь, смотри, дорогой, вот здесь, оп, вот здесь у тебя неправильный ход мысли. Вот здесь ты должен подчинить истине. Откажись от лжи и подчини истине себя. И как я уже говорил, очень самые разные проблемы у людей. У кого-то лень, у кого-то похоть, у кого-то страх, у кого-то уныние, у кого-то какие-то привязанности. Самые разные вещи, которые реально, в которых люди живут. И все они исправляются только одним. Нам нужно учить людей мыслить по-библейски. Например, приходит к вам женщина и говорит о том, что ее муж очень плохой человек. И она просит вас, сделайте что-то, чтобы его исправить. Это типично. Допустим, муж неверующий совсем и действительно плохой человек. Какие у вас есть варианты действий? Как ей помочь? Муж, он даже не хочет с вами разговаривать. Ну что, полицию на него наслать? Но только если он нарушает закон где-то. И то, поможет ли это. У нас нет никаких вариантов, чтобы этого человека каким-то образом поменять. Но у нас есть возможность помочь ей в этой ситуации. Знаете как? Помочь ей измениться. Вот смотрите, человек никогда не страдает от других. Он всегда страдает от самого себя. Ну, допустим, представим себе, вот плохой муж. Да. И вот хорошая жена. Верующая. Вот этот плохой муж приходит и кричит на нее. Каждый Божий день унижает. Плохими словами, нехорошими, там, всякими разными делами. Вот. Вот эта женщина, по сути дела, она только тогда начинает страдать, когда она начинает реагировать на это неправильно. Я как-то рассказывал уже эту историю. Я однажды заказал одну вещь в Нью-Йорке, сделал ошибку. Там в Нью-Йорке очень много фирм таких, которые плохое у них качество обслуживания. Вот. И они мне прислали не то, что я заказывал. И я позвонил этим людям. Им объясняю, что вы прислали мне не то. Но обычно в Америке, не знаю, как здесь в Германии, обычно в Америке они извинятся и скажут тебе, окей, хорошо, мы сами заплатим за пересылку, давайте верните, и мы пришлем вам хороший, и даже еще там какой-нибудь подарок сделаем, чтобы исправить эту ситуацию. Но эти попались такие, которые не хотят исправлять ситуацию. И вот этот человек оттуда с русским акцентом мне говорит что-то. Объясняет мне там всякие разные вещи. Я сижу, у меня в руках трубка телефона. Я сижу, и я начинаю ощущать, как повышается мое сердцебиение. Как я уже на грани того, чтобы начать повышать голос в эту трубку. Я потом остановился и подумал, а что, собственно, происходит? Вот эта трубка пластмассовая издает какой-то звук. Меня никто не бьет. Никто мне пальцы в двери не зажимает. Ну факт, вот реальный факт. И я сейчас, мало того, что я эту вещь купил не ту, которую надо, я еще и здоровье сижу теряю. Ну это факт реальный. Мало того, что муж негодяй, она еще сидит и, реагируя на него, жалея себя, и еще себе жизнь портит этим. Но вы скажете, не-не-не-не, подожди, он же плохой, он же ругается. Плохой ругается, понятно. А какие есть варианты? Вариантов других нет. Тебе просто нужно научиться стоять и слушать. Окей, yes, sir. И как только ты правильно начнешь реагировать на эти вещи, это, кстати, очень интересный такой факт. Вот если вы когда-то попадаете в такую ситуацию, где вас хотят взять в оборот, вы знаете, самое главное правило – не принять их правила игры. Они кричат на вас, ожидая, что вы будете возбуждаться на них. Как только вы улыбаетесь на них и смотрите спокойно, у них просто топливо исчезает. Я слышал одного человека, ну, Бог дал мне быть еще в молодости в одном братском совете. Мне ввели только молодого. Вот, и там вот два пресвитера между собой, ну, так, не ругались, скажем, а ну, на таких тонах разговаривал один с другим. Вот, и когда этот второй ему отвечал, а этот отвечал, да, ну, виноват. Так, ну, давайте исправим. И тот в сердцах просто говорит, ну ты даже каешься с достоинством. Я видел, как он разочарован был в том, что не удалось повоевать. Вот почему Христос говорит, не отвечайте злом за зло, ругательством на ругательство. Опять-таки, нам нужно научить вот эту женщину правильно думать. Смотрите, она будет страдать только тогда, когда она допустит в сердце раздражение, саможалость, обиду, злобу. Все эти качества, мы их объясняем и говорим, да, они же естественные, но они, пусть сколько они неестественные, они ее поражают. Ему они не помогают, ситуацию не облегчают, а ей делают хуже. И только тогда, когда мы научим ее правильно мыслить, он недоступен нам, он неверующий, он не приходит, он не хочет слушать, когда мы ему звоним. И нам нужно научиться вот таким образом действовать. То есть наша задача – учить людей правильно мыслить, учить людей мыслить по-библейски. Окей, несколько вещей. Мартин Ллойд-Джонс когда-то написал очень интересные слова в своей книге «Проповедь и проповедники». Посмотрите, в проповеди, как мы видели, должен обязательно присутствовать элемент рассуждения и логики. Для достижения этой цели требуется определенная подготовка. Беспорядочное высказывание мыслей, лишенных логической последовательности, не приносит никакой пользы собранию. Следовательно, проповеднику необходимо тренировать свой ум. Главное, чтобы он научился самостоятельно мыслить. То есть, когда мы говорим о служении, служитель действительно должен учиться логически мыслить. Я мог бы приводить вам еще несколько примеров из Писания, где мы видим, как апостолы, как авторы библейские, они делают логические выводы. Везде, где вы встречаете слово «потому что» или «ибо», везде это логический вывод, это логическая постановка, конструкция. В следующий раз будете читать Библию, проследите все эти вещи. Проследите, как Писание построено очень логично. То есть, когда мы говорим в отношении к пониманию слова, логичность — это значит глубоко проникать в смысл терминов и их взаимосвязей. Их форма, как они связаны друг с другом, какую нагрузку они несут. По сути дела, вот этому и учатся в семинариях. В хороших семинариях или библейских школах, чтобы научиться работать с текстом, видеть главные термины, видеть их взаимоотношения друг с другом, видеть, каким образом они влияют на общий смысл предложения и так далее. В отношении к пониманию людей нам нужно научиться глубоко понимать истинную реальность процессов. Вот смотрите, если вы не поймете вот этой конструкции, о которой мы только что говорили, пришла она, рассказала такую большую историю, вы сели и плачете рядом с ней. Слышали такой анекдот, наверное, не знаю, правда или нет. Человек стоит на мосту, хочет броситься. И милиционер подходит, полицейский подходит, говорит: подожди, подожди, я с тобой поговорю. Подошел, поговорил, поговорил, вместе прыгнули. Аргумента не хватило. Тот переубедил, да, что действительно жизнь плоха. Так вот, к нам приходят не для того, чтобы мы вместе с ними просто поплакали. Да, мы должны сожалеть и иногда плакать даже. Но лидер — это тот, кто увидел сквозь боль реальность и помог человеку победить эту боль в реальной ситуации, в которой мы находимся. В отношении пасторства — это правильно видеть библейскую оценку состояния человека и реально видеть процесс изменения. Каким образом Библия оценивает его? Как я уже сказал, что нам ее жалко, но мы точно знаем, что сейчас нужно именно ее исправлять. Потому что это единственная возможность облегчить ее состояние. И даже откровенно сказать, очень часто, друзья, вот такие ситуации возникают, или Бог их допускает, именно потому, что нас нужно исправить. Потому что мы по-другому-то не исправляемся. Потому что через боль и такие трудности Бог проводит. Следующая — практичность. Практичность, речь идет вот о чем, что когда мы говорим о логике, проблема очень многих людей, или о христианстве, проблема очень многих людей в том, что они говорят высокопарные религиозные слова и фразы, но они абсолютно не имеют в виду, что же это означает практически. Будем Господу служить. Разные такие вещи, будем ближе к Господу. Прославим Господа, взирать на Него. То есть всякие разные вещи такие, которые очень, и мы можем сказать, они очень много в себе содержат. Хорошо, расскажи, что они в себе содержат. Как практически этому человеку прославить Господа? Несколько таких вещей, которые, по сути дела, когда мы говорим об эффективной проповеди или пастырстве, она всегда будет связана с тем, чтобы мы могли уметь взять текст и показать его практическую значимость в жизни этого человека конкретно. Вот почему очень многие люди, они, слушая мои, не только мои проповеди, людей, которые экспозиционно проповедуют, они говорят: вроде бы же это известная истина, но почему она по-другому звучит? Очень просто. Хороший проповедник, он всегда покажет структурность текста и его практическое значение для этой конкретной группы людей. В этом суть. И тогда человек понимает, что он очень долго ходил вокруг этого текста, но этот текст так и не стал его практической жизнью. Я вам приведу пример, как я объясняю, или как можно объяснять вот этот общий термин прославлять Бога или славить Бога. Мы все должны славить Бога. Что это значит? Окей, Писание говорит о том, что прославлять Бога – это исполнять Его волю и провозглашать Его совершенство. И нам нужно ясно понять, что прославлять Бога – это не просто говорить «Слава тебе, Господи!». Написано, как прославлять Бога – явить Его славу через себя, исполняя Его волю. Окей, первый вопрос понятен. Второе, вернее, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Мы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, чтобы возвещать Его совершенство, Его славу. Okay. Ясно написано, что значит прославлять Бога. То есть, когда люди говорят, вот я хочу спеть, Господа прославить, чаще всего они не понимают, что они говорят. Чаще всего, скорее всего, речь идет о том, что они делают это просто по традиции, и так называют, что это прославить Господа. Ему просто хочется попеть. То есть, когда мы говорим о том, чтобы прославить Господа, то этот человек должен искать того, чтобы Бог был виден из его жизни. Кстати, вот в отношении певцов, я сейчас с Андреем сидел и вспоминал тот вопрос, который задали нам по поводу талантливых людей. И я вспомнил, что действительно у нас много талантливых людей. Я стал перечислять этих талантливых людей, и я вспоминаю, практически каждый из них пришел к глубочайшему кризису своей жизни, где-то заблудился. И он не способен был жить. Не то, чтобы прославлять Бога там чем-то. Его нужно было сначала вернуть к жизни. Когда он вернулся к жизни, вот тогда то, что он делает, он начинает развивать с максимальной степенью. И тогда это действительно... Вот этот, если вы смотрели этот рождественский наш концерт, его весь сделал 22-летний парень. Все, до самых мельчайших вещей он разработал, музыку, оркестровки, партии, оттренировал всех этих людей и так далее. Этот парень 5 лет тому назад, он выпучил глаза, car racing, street racing занимался. То есть, я не знаю, когда по-немецки, когда на машинах гоняют по улицам. Ну, автогонки это не совсем. Автогонки это там есть место, где гоняют. А это вот просто они именно на улицах нужны. Street racing по-английски. Ну, то есть они просто гоняют, выпучив глаза, вот им интересно. Ему 300 лет ничего не нужно было, и потом он просто однажды, они собирались в том месте, где мы проводили молодежные наши собрания. В смысле, они на Парк-плац собирались. И оттуда уже ехали дальше гонять, куда надо. Вот и однажды они тусовались там, и один из них говорит, слушай, давай зайдем, там, говорят, пастор новый какой-то приехал. Вот он зашел, как первый раз зашел, так и остался. Так он, и в общем, это все его изменило, всю его жизнь. И теперь смотрите, у человека есть талант, но когда он понимает суть, и когда он видит, что эта суть действительно исходит от Бога, а не от человека, вот тогда он вкладывает все свои усилия и начинает развивать свою жизнь. И да, тот талант, который у него есть, он просто развивает его до той точки, когда он действительно способен это делать. Сейчас мы его взяли на работу. Он у нас помощник пастора по поклонению. Но я ясно понимаю, что это очень молодой человек, у него очень легко может скружиться голова. И поэтому я регулярно его приглашаю к себе, и я щупаю, где он и чем он живет, и что у него на голове, вернее, в голове, и что конкретно он, как он это видит. Я пишу ему имейл, и я выхожу на мессенджер, смотрю, он там, и я спрашиваю, какие у него дела. Я должен ясно понимать, иначе этот талантливый человек, он больше беды сделает, чем пользы. Как только перестанет славить Бога, он перестанет жить. Как только перестанет жизнью славить, все это дальше уже не нужно будет. Итак, прославлять Бога, исполнять Его волю, провозглашая совершенство. Второе. Что значит провозглашать Его совершенство? Провозглашать Его совершенство – это отражать Его характер. Созидать свою душу. Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Мы же все открытым лицом от славы в славу, взирая на тот же образ, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа, 2 Коринфян 3, 18. То есть нам нужно брать из общих фраз, что значит славить Бога, конкретизировать. Это значит не просто псалом пропеть, а исполнять Его волю, провозглашая Его совершенство. Так, чтобы когда ты поешь, люди смотрели на тебя и восхищались жизнью твоей. Восхищались тем, что это действительно выражение души. Вот это будет прославлять. Или ты даже не поешь, а ты делаешь что-то другое. Но человек видит, что это жизнь твоя. Что значит провозглашать его совершенство? Отражать его характер, то есть созидать его душу. Что значит исполнять его волю? Мы видим в первом исполнять его волю, провозглашая его совершенство. Что значит исполнять его волю? Его воля созидать церковь. То есть созидать души окружающих людей. Как созидать людей? Мы вчера говорили, говорить им истину в любви. То есть вот посмотри, что мы здесь сделали. Мы взяли от общего термина «славить Бога», пришли к самой реальной практике. То есть если мы не истолкуем логически эти вещи, они так и остаются, вроде бы правильные, но абсолютно мало чего значащие, абсолютно мало изменяющие реальную ситуацию. Окей, итак, мы говорили о том, что если мы хотим быть людьми последовательными в своем служении, мы должны научиться логичности, научиться практичности того знания или нашего подхода. И третье, мы должны научиться постоянству. Что значит постоянство? Римлянам 2:6 написано, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости, гнев. Когда мы говорим о служении, служение – это не разовое действие. Вот здесь есть одна такая деталь, которая для нас, русских, и для вас, немцев, которые выросли в России, или впитали в себя вот эту культуру, которая не совсем понятна всегда. Мы всегда сориентированы в жизни больше на события, чем на процесс. Ну, например, я помню, сколько я жил, я рос в церкви, и мы всегда ждали какого-то брата-гостя, который приедет и скажет хорошую проповедь, и все пробудятся. И потом, после того, как брат-гость уехал, еще три месяца мы так где-то на спаде до следующего брата-гостя, когда он опять скажет хорошую проповедь. И опять мы воспрянули духом, и опять ободрились, и опять пошел такой процесс. Когда мы смотрим на то, что говорит Священное Писание говорит о том, что проповедь должна быть не событием, а процессом, то есть изо дня в день, из недели в неделю. Это очень интересное явление. У нас там много церквей вокруг, и раньше было так, что вот как где-то праздник жатвы, так народ сразу туда побежал. Как где-то какой-то гость, туда побежали. И вот так, знаете, как такой attractions, по-русски это будет как? Ну, какие-то аттракционы где-то, какие-то привлекательные явления. Я смотрю на этих людей и думаю, ну что жатва, ну неужели вы в Америке еще не наелись? Что вам нужно идти, там обед бесплатный будет. Ну, по сути дела, это же не нужно людям. Но это говорит об одной простой вещи, что люди, они не видят церковь местом своим, где они хотели бы быть каждое воскресенье. Это была одна из моих целей. Я поставил цель, чтобы люди, которые у нас, они не променяли свою церковь ни на что другое. И для этого я должен был гарантировать, что каждое воскресенье здесь будет, по-английски говоря, top-notch. Высший класс. Чтобы каждое воскресенье они знали, что здесь будет серьезная пища для их души. И чтобы они так полюбили эту пищу, что когда им приходится уехать куда-нибудь в отпуск или уехать, чтобы они жалели о том, что пропустили воскресенье. И в большом смысле Бог дал нам это сегодня. В большом смысле я вижу людей, которые любят церковь, которые хотят там быть. Когда мы говорим о созидании церкви, когда мы говорим о процессе, это серьезные вещи, друзья. Ну, если вы не можете, если вы не вкладываетесь, если вы не посвящены, если вы не развиваетесь, если вы не логически мыслите, если вы не изучаете Писание достаточно, если вы не любите своих людей сильно, то как же вы будете рассчитывать на то, что они будут хотеть быть у вас? Ну, потерпят они вас. Ну, потерпят еще. Но самые терпеливые будут уже сидеть и говорить, ну ладно, ну что ж по церквам бегать? Друзья, не так нам нужно. Помните, когда Христос говорит ученикам, говорит, не хотите ли вы отойти? Они говорят, не хотим. Потому что здесь глаголы вечной жизни. Это тот принцип, по которому мы должны строить нашу жизнь. То есть это постоянство нашей работы. Это то, что мы должны видеть, что мы должны видеть как неодноразовым ударом. Вот сейчас мы собрались. Вот почему я против таких больших каких-то событий. Там 3 месяца к ним готовятся. Все люди там погружены. А это событие пых, и нету его. Например, молодежные лагеря мы проводим. С самого начала один из фактов, который я поменял сразу, по причине того, что он абсолютно неправильно построен. Окей, я собрал этих молодежных ребят, которые занимались этими делами. Я сказал, что лагерь должен быть продолжением того, что происходит в течение года. Думайте, как это сделать. То есть, если ваше главное событие – лагерь, значит, мы его не будем проводить. Потому что главным событием должна быть еженедельная работа ваша в течение года с этими людьми. И только тогда лагерь поможет тебе усилить эту работу, которую ты делаешь. И только тогда он будет правильным. Это, кстати, очень интересное явление, как строится вообще разного рода работа, служение, хоть с детьми, хоть с молодежью, хоть с музыкантами. Очень интересно. Если ты поставил цель созидать эти души, и ты созидаешь их целый год, тогда ты приходишь к лагерю, и ты думаешь о том, как более интенсивно я могу их созидать. Ты уже не ставишь цели, как их развлечь. А как поклоуничать перед ними еще так, что они еще этого не видели. И они хотят того, что было в течение года, они хотят этого еще больше. Они хотят этого продолжения. То есть, опять-таки, речь идет о постоянстве, не вспышке событий, а подойди и правильно настрой процесс. Кто-то уйдет, кому-то этот процесс не нужен. Это факт. Но если ты уверен, что этот процесс библейский, то те, кто останутся, будут жить. И потом, когда они станут жить, они будут заражать других этой жизнью. Другие будут приходить и смотреть, а что же вы делаете? Я вам уже сказал, что у нас мы не проводим так называемых призывных собраний. В нашей местности, опять-таки, я не хочу там сильно умничать или кого-то критиковать, но я просто сравниваю реальные факты. Ну, примерно один раз в 2 месяца проводятся большие молодежные, общие молодежные призывные. Я иногда смотрю их, там кое-кто транслирует в прямом эфире, или кто-то из наших братьев там иногда бывает. И я смотрю на эту ситуацию, что этих бедных людей уже перекаяли по 10 раз. И беда-то вот в чем заключается. Смотрите, стоит молодой человек, и он знает, что вчера смотрел порнографию. И здесь такая проповедь, ты в грехе, покайся. Он приходит и искренне кается. Его совесть судит за это дело. Он искренне покаялся и пошел дальше. И не хотел больше ее смотреть. А через 3 дня опять остался один на один вечером с компьютером, и рука сама потянулась. И опять попал туда. И он уже больше никому не нужен, он же уже покаялся. И опять проходит 2 месяца. Через 2 месяца опять он приходит в собрание, и опять проповедует о святости и чистоте жизни. И опять он выходит. И так 20 раз. Недавно один проповедник проповедовал и говорил, все равно, хоть 100-й раз, все равно выходите. Я буквально говорю. Я не утрирую. Он говорит, хоть сотый раз, все равно выходить. Я не против, во грехах нужно каяться. Но наша задача заключается в том, чтобы этого молодого человека научить жить правильно. Это гораздо сложнее, чем провести призывное собрание. С ним возиться нужно. Нужно построить его доверие, приобрести. Нужно так, чтобы он захотел следовать за тобой, тому, чему ты учишь. А он же не один. Таких же десятки. И я назвал один только грех, а есть куча других, которые точно так же держат людей. Поэтому нам нужно научиться не ждать того момента, когда приедет великий евангелист и поможет этим людям покаяться. Нам нужно научиться взять за них ответственность реальную. И самому идти не тогда, когда будет евангелизационное собрание, а когда ты видишь его взгляд потухший, и ты знаешь, что-то не так. Что-то не то в этой душе, в этой жизни. И ты должен пригласить его к себе на чашку чая. Ты должен попробовать проникнуть туда вглубь его души, чтобы он открылся тебе. Ты должен проанализировать и ситуацию, и дать ей библейскую оценку. Ты должен показать процесс, как следовать этому человеку. И ты должен проследить с любовью пастырской, чтобы повести его по этому процессу. И опять-таки я говорю, он же не один. Их же десятки. И мы часто, когда подходим к этому, говорим, ну как я могу все свое время потратить на этого одного, а очень много же других. Помните, Господь Иисус Христос взял 12. И потом, почему он это делал? Потому что он вложился в них. Даже он не мог вкладываться в сотни. Он проповедовал сотням, но его объектом внимания было ограниченное количество людей, с которыми он мог работать один на один. Но если вы вложитесь в них, друзья, это абсолютно точно. Вы получите из этих 12, вы получите группу людей, которые способны будут реально это влияние распространять дальше. Когда я сегодня сижу у себя в кабинете, и мой кабинет, окна так расположены, что я вижу всех, кто заходит, и я вижу, как люди приходят, уходят, приходят, уходят в течение дня. Я знаю, этот пошел к этому, этот пошел к другому, этот пошел к третьему. И я вижу, что делается самое главное. Когда-то я проводил время с теми, кто сейчас проводит время с другими. Нам нужно научиться видеть служение не событием, а процессом. День за днем, долгосрочный. Это реальный проект, которым нужно заниматься постоянно. Я периодически этих людей, которые работают с другими, я периодически приглашаю и говорю, слушай, я замечаю, у тебя появилась вот такая тенденция, она осложнит твою жизнь. Я иду к ним или приглашаю их домой, и опять-таки я занимаюсь процессом. Нам нужно научиться увидеть служение в постоянстве. Итак, мы говорили уже о четырех принципах эффективного лидерства, библейские принципы эффективного лидерства, покорность, принципиальность, посвященность и последовательность. Последовательность включает в себя логичность, практичность и постоянство. Самое последнее, несколько минут буквально, и мы заканчиваем. Продуктивность. Когда мы говорим о деле, которым мы занимаемся, нам нужно научиться измерять его реальным результатом. Что это значит? Нам нужно научиться не просто суетиться, а ставить практическую цель и достигать эту реальную цель. У меня нет этого стиха там на экране. Откройте, пожалуйста, Евангелие Иоанна, 17 глава. Евангелие Иоанна. Я открыл имя Твое, с 6 стиха, открыл имя Твое, нет, давайте с 4 стиха. Я прославил Тебе на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Христос реально отчитывается Отцу, и Он говорит, я совершил дело, которое поручил Ты мне. Я готов уже закончить его. В чем оно заканчивается? В чем оно? Смотрите, 6 стих. «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал мне их, и они сохранили Слово Твое». Окей, он говорит о том, что Бог послал в его жизнь, послал под его влияние определенных людей. И он говорит, что я увидел, что моя задача, я увидел, что я должен был открыть им тебя. Открыл имя твое, это не просто сказал, что его Иегова зовут. Открыл имя в смысле тогдашнего использования слова, это представил сущность того, кто Бог есть. Я открыл им имя твое. И они сохранили слово твое. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне от тебя. Смотрите, он описывает процесс. Очень важно. Ученики, с которыми, которых Бог дал Иисусу Христу, они поняли, Христос показал им на Бога. Дальше смотрите, как он объясняет, что его самого там не видно. Он говорит, все, что ты дал мне, это не мое, это от тебя. Вот это вот реальное пастырство. Он пришел, чтобы его было видно как можно меньше, чтобы отца было видно как можно больше. И он объясняет, что ныне они уразумели, что все, что ты дал мне, от тебя приходит, а ты не мой авторитет. И дальше говорит, почему, как это произошло, 8 стих. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я ушел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». То есть практически, как он это сделал, он взял Слово Божие и передал им. Теперь посмотрите немножечко ниже, 14 стих. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Окей, вы не помните, только что мы читали что-то про мир? А, да, точно, Христос говорил, тех, которых Ты дал мне откуда? От мира, из мира. А теперь они не от мира. Вот интересная работа Иисуса Христа. Он взял людей, обычных неверующих, от мира, показал им Отца, передал им Слово. И посмотрите, здесь написано, «Я передал им Слово Твое». И это Слово так изменило их, что мир сразу понял, они от нас отличаются. И мир возненавидел. Потому что они не от мира, как и я не от мира. Это конкретный продукт. Это конкретный плод. То есть, когда мы занимаемся служением, мы не можем сказать, сколько нам Бог даст душ. Я понимаю, что совсем далеко не во всех ситуациях наше служение будет изменяться сотнями людей. Это не так важно. Но нам нужно очень ясно понимать, что нам нужен реальный плод. И этот реальный плод заключается в измененных душах. В жизнях, которые были от мира и под воздействием слова стали не от мира. Вот это реальная цель нашего лидерства. То есть, когда мы говорим о настоящем лидере, мы говорим о реальных простых вещах. Я имею в виду, их сложно достичь, но они очень понятны. Они очень понятны каждому из нас, и суть их заключается в следующем. Нам нужно исходить из абсолютной Божьей покорности Богу. Нам нужно культивировать это постоянно. Я этим занимаюсь каждый день. Я каждый день сталкиваюсь с фактом, когда моя плоть напоминает о себе. И я ясно понимаю, что всякое проявление моей плоти, моего «я», моей гордыни, моего уязвленного самолюбия, моего раздражения, моей обиды, самых разных других ситуаций. Всякая эта ситуация, она лишает меня эффективности в лидерстве. То есть каждый раз, когда у меня не проявляется достаточно покорности, блокируется мое лидерство. Дальше, принципиальность. Нам нужно научиться быть посвященным принципам, а не давлению со стороны. Следующая посвященность – это отдача Богу и жертвенность наша. Еще одна последовательность – это логичность того, что мы делаем. Это коммуникация на уровне последовательного, ясного, разумного подхода к каждой конкретной ситуации. И самое последнее – продуктивность. Друзья, я думаю, что мы, рассматривая эти факты, рассматривая эти истины, смогли научиться очень многим вещам. И я молюсь о том, чтобы Бог помог нам и благословил нас во всем этом, действительно следовать за Ним, во всем этом иметь результат в жизнях тех людей, в своей собственной жизни прежде всего, и в жизнях тех людей, которые нас окружают. Как я уже сказал вчера, самое большое благо от всего этого мы получаем сами. Потому что наши характеры, и здесь кто-то сказал, на небесах получишь награду. Друзья, мы уже ее получаем здесь. Если ты живешь Иисусом Христом, ты видишь, как апостол Павел, внешний человек тлеет, а внутренний со дня на день обновляется. Когда ты исследуешь Слово, когда ты живешь им, и когда ты это Слово доносишь до людей, которые тебя окружают, ты от этого становишься лучше внутри. Ты живешь свободнее, ты живешь легче, ты меньше привязан ко всем этим вещам, ты независимым становишься человеком. И это уже огромная награда за все эти усилия и труды, которые мы вкладываем. Давайте мы встанем и склоним наши головы. И помолимся сейчас Господу и попросим Его милости, попросим Его благословения, чтобы мы сегодня могли то, что мы запомнили, вернее, то, что мы слышали, чтобы мы могли запомнить, и чтобы каждый из нас мог положить это в правильную точку своей конструкции, в логической конструкции, в своем сознании, чтобы это все принесло реальную пользу и благословение. Помолимся. Господи, подводим итоги этого дня. Благодарим Тебя сердечно за то, что Ты сегодня говорил к нам, за то, что Слово Твое настолько богато и настолько просто. Я прошу Тебя, Господи, о том, чтобы Ты благословил каждого из нас, всех тех, кто служит Тебе, хочет Тебе служить, кто несет ответственность за церкви, за людей, за семьи свои. Я прошу Тебя, Господь, научи нас, помоги, чтобы мы могли быть эффективными людьми для Тебя. Чтобы то, что мы делаем, мы должны делать во славу Твою, мы делали во славу Твою, чтобы мы могли видеть реальное практическое выражение этого. Я прошу Тебя, Господи, делай нас сильными людьми в Тебе. Учи, Господь, нас покорности Твоей. Учи, Господи, нас принципиальности жить так, как Ты сказал, жить исходя из истин Твоих. Помоги, чтобы мы дорожили этому. Помоги, Господи, чтобы мы посвятили себя этому. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы для каждого из нас наше служение было ясным, разумным, истинным, построенным на ясных аргументах Твоей истины, чтобы оно исходило из нашей подчиненности Тебе, из того, чтобы Ты брал эту истину и применял ее, чтобы она, наша жизнь приносила реальный, настоящий плод измененных душ. Я прошу Тебя, Господи, еще раз за каждого человека, стоящего здесь, за их семьи, за их служение. Господи, благослови их, наполни, Господи, собой, ободри, Господи, тех, кто унывает, дай мудрости тем, кто стоит сейчас перед сложными дилеммами, по служению, где нужно принимать решения, где ситуация выходит из-под контроля, где беспокойство за паству, где есть понимание, что недостает квалификации для того, чтобы это делать эффективно. Я прошу Тебя, Господи, дополни собой, Господи, возьми этот труд и сам используй его, Господи, для того, чтобы души могли приближаться к Тебе, чтобы они были больше похожи на Тебя, чтобы они сокрушались пред Тобой, чтобы церкви созидались, чтобы истина Слово Твое продолжало оказывать влияние вокруг. Слава Тебе за все во имя Иисуса Христа. Аминь.